Я хотел начать с фразы «Отец Дмитрий, мне 47 лет, я начинаю думать о смерти». Но это не так. Я не могу сказать, что я как бы вот сижу и думаю о смерти. Но вокруг уходят друзья, умер отец. И смерть, она подбирается к тебе все ближе и ближе. И ты так смотришь на все это и думаешь, так, что мне со всем этим делать? Как мне ко всему этому относиться? И еще знаете, какая мысль возникла? А действительно ли люди чаще всего приходят к вере вот в такой ситуации? Когда тебе 47, когда у тебя умер отец, когда у тебя у самого там уже что-то неладно со здоровьем, и ты так думаешь, блин, с этим надо что-то делать. Страшно же, что все кончится. Люди начинают думать о вере, когда начинают думать о смерти. Чаще всего.
Нет, о смерти вообще никто не думает почти. Поэтому люди начинают думать о вере, когда просто все плохо. Или что-то плохо. Ну, не складывается картина мира. То есть ты получаешь уверение того, что ты не всем владеешь. Что-то идет не так, да? Так у тебя ощущение, что ты всем владеешь, а вдруг что-то пошло не так. Ой, а кто владеет? А, еще же Бог есть, вот кроме меня. Вот, о смерти никто не думает.
А как же момент моря? Даже вы не думаете о смерти?
Я думаю о смерти в последнее время все больше и больше.
Ну вот я тоже.
Нет, это не потому, что мне 52, а вам 47. Это потому что, ну, я надеюсь, что мы растем духовно.
Думать о смерти значит расти духовно?
Конечно, конечно. Вообще думать это расти духовно. Конечно, самое лучшее состояние человека, когда он ни о чем не думает, но это не от пустоты мозгов, это не Винни-Пух, а это тот, кто действительно
ни о чем не думает, значит быть святым?
Веряет в себя, в руки Божьи. Ну, конечно. Ну, зачем думать за Бога, когда можно предоставить Ему подумать за тебя? Мне кажется, это очень выгодная сделка, как любит говорить американский президент, конечно.
А как надо думать о смерти? Как вы думаете о смерти?
Я думаю о смерти, как я буду, что я буду делать через минуту после смерти. Практически очень. Ну вот нет смерти. Ну, как мы же не верим на самом деле ни во что, прости меня, Господи. А вот реальность. Вот смерти нет. Вот вы думаете, что вы будете делать завтра утром. Ну, ложась спать, да? Вот вы проснетесь, у вас там звонки, какие-то дела, постный день, не постный, там завтрак, не завтрак, куда-то ехать, бежать. Ну вот что ты делаешь через секунду после того, как ты умер? Там же продолжается все так же, ну, совершенно по-другому, но продолжается. Что ты делаешь?
Я же не могу это планировать. Я могу запланировать, что я делаю завтра.
Да нет, ну как, это, то есть для тебя это реальность или нет? Если это реальность, то ты должен быть определенным образом к ней готов. То есть, ну, понятно, что не ко всему можно быть готовым, но даны же некие, ну, вводные, что ли, да, как это будет выглядеть. Мы не понимаем, да, как это будет выглядеть, мы не знаем. Но мы понимаем, что это как-то выглядит. И что это как-то связано с тем, что происходит здесь. То есть это продолжение, ну, реальное продолжение. Хорошо, ты, не знаю, там, учился в школе, а тебе надо поступать в институт. И ты очень хорошо учился, и ты поступил в институт, какой-то супер мировой институт, в какой-то там Гарвард. И ты завтра улетаешь туда учиться. Ну, то есть, это не просто, да, это другая страна, другие люди, совершенно другие законы, абсолютно новые люди. Ты будешь жить в каком-то общежитии среди иностранцев, каких-то других людей, новые знакомые. Ты один, куча, то есть, совершенно другая жизнь, другая планета, планета другая. Вот точно так же здесь. Ты что делаешь потом? К чему ты готовишься, да? Ты же готовишься к тому, ты понимаешь, что тебе нужно знать английский язык, карту метро, там, не знаю, Нью-Йорка. Ну, то есть, здесь то же самое. Есть какая-то карта дорожная, которой ты готовишь. То есть, что ты там увидишь, что ты там встретишь. Вот. И как ты этого ждешь? насколько тебе интересно то, что происходит там, по сравнению с тем, что происходит здесь. Если у тебя есть опыт общения с невидимым, и если ты чувствовал на себе присутствие благодати и присутствие противоположной стороны и чувствуешь, ну, настолько тонко, насколько ты можешь в этом разбираться, то у тебя есть хотя бы какое-то понимание, ну, что ли, да, что вот... Потому что там же все заканчивается. Я об этом думаю с замиранием сердца, потому что нам говорят ни болезни, ни печали, ни воздыхания, ну, вот это вот утешительное mm-hmm. все последования заупокойных служб. Но там нет расстояния, там нет времени, там нет, не знаю, цветов, которые здесь есть, а может быть, там нет света и тьмы, там нет...
И как я должен готовиться к тому, ну, чего я даже представить не могу?
С замиранием сердца. Ну, это... Ну, да, но ты обязан... Тебе необходимо, это должно быть интересно. Интересно, важно. Переход, то есть, условно говоря, давайте попробуем поставить знак равенства между «в эту секунду я теряю все» или «в эту секунду я приобретаю все». И несравненное все. Ну, пока ты не умрешь, ты не поверишь в свое бессмертие до конца. Вот. Ну, да, понимаете? Но почему мы не должны быть, не то чтобы готовы, почему мы не должны жаждать? Да? Для меня жизнь Христос, смерть, приобретение. Чуть-чуть в другой. Мы, конечно, более утилитарны, но если бы человек думал и вспоминал бы, для этого не надо особо напрягаться, что в любую секунду, как вы говорите, уходят кругом люди, что в любую секунду тебя могут поставить перед этой готовностью. Ты должен быть, ну, как-то собран, вещички там как-то немножко, ты должен быть немножко все время с вещами на выход, чуть-чуть. Но тогда у тебя по-другому, тогда у тебя сирах включается, помни, последняя своя, и никогда не согрешишь. Ты согрешишь, но просто на весах что у тебя? Когда тебе говорят, вот тебе весь мир, а ты помнишь, что весь мир приобретешь, душе повредишь. Нет, я подумаю, ты не соглашаешься прям сразу, что тебе вот оно все разложено. И так далее. То есть ты понимаешь, что у тебя есть еще пространство для торга со всем, что внутри тебя и вне тебя. И это очень круто.
Мы сейчас... с оператором Петром собираемся в приключение, в поход. И думаем, что взять. И вот мысли, они созвучны, да? Вот как ты к смерти готовишь, так к походу. Я все время представляю себе сейчас, что вот я готовлюсь к походу и думаю, так, значит, что надо взять? Надо взять там пауэрбанки, там флешки, там чего еще, провода какие-то еще. А потом приходишь в лес, на тропу вокруг Александра Свирского монастыря. Да тебе там все это вообще не надо. А ты вроде как подготовился, ты подумал, что надо взять. Мы же не знаем, что там будет. Нету риска того, что ты вот сейчас подготовишься, а там все это не надо. А ты пришел с рюкзаком ненужных вещей туда.
Наша вера есть уверенность в невидимых вещах. У нас подготовка только одна. Мы там ничего не встретим, что имеет отношение к этой жизни, кроме подобных нам людей. Это там ничего не остается от этого мира. Ничего не остается. Только люди. Если сейчас бросить бомбу судного дня, настоящего судного дня, а не физического, то все исчезнет, кроме нас с вами. Ну, в каком мы будем виде там прозрачные, непрозрачные пупсики, шмучики, через стены проходить. Бомба. Да нет, ну, мы по воскресшему Христу понимаем, что вот возможно, что мы будем вот в таком виде. То есть человеческом. Есть можно даже, если вдруг захочется. Ну, то есть это...
Подождите, откуда вы все это знаете? Это где написано?
Это Евангелие.
Что вот там можно будет есть?
Воскресший что-то. Христос, но он же ест.
Так он здесь ест, он сюда пришел.
Воскресший плоти, ну что, ну тем не менее ест. Ну и что? Ну, давайте не будем сейчас богословить. До Вознесения он ел, а после Вознесения он не ел. Это вообще к делу не имеет никакого отношения.
Мне просто ужасно интересно, откуда мы это знаем. И знаем. И вообще, что мы знаем, на чем можно опираться?
Вот знаем этот минимум. Вот тело Христа после воскресения. Человеческое тело. Сквозь стену проходит, проходит. Расстояние больше, ну, во всяком случае, больше, чем физическое тело может преодолеть по закону физики.
Его рану можно осязать.
Преодолевает. Осязать можно, пожалуйста. В руку вложить в рану от копья, с которой, в принципе, человек ходить не должен спокойно. Вот, и тем более сквозь стены, прости меня, Господи, это можно вложить, да? И мед, рыбу ест, ест. Нужно? Не знаем.
Если я знаю, что я, предположим, умру после ужина, что мне надо успеть сделать до ужина?
Все время одно и то же надо делать. От нас никто ничего сверхъестественного не требует.
Сверхъестественного нет, но есть минимум, который необходим. А если ты знаешь, что человек умирает, что? Звонишь отцу Дмитрию, просишь его исповедать человека, причастить.
А, в этом смысле?
Соборовать, ну, да. Что еще?
Послушайте, ну если ты регулярно, если ты живешь в церкви, то если ты знаешь, что ты к вечеру умрешь, точно знаешь, ну причаститься надо, да. Но я бы начал бы все-таки с обрыва цепей. Ну, поднял трубку, сейчас, слава богу, это просто делается. Позвонил всем.
Попросил прощения?
Ну, конечно. Всерьез сказать, ребят, я прям был неправ, но я пошел. Потому что это цепи, которые нас держат. Всерьез. Ну, потому что вроде, ну, вроде поссорились, но потом вроде замяли, но осталась ли та любовь? Если она осталась, постараться ее выковырить и... Действительно сказать, слушайте, простите меня, я был неправ. Ну, то есть выйти из своих крепостей. Выйти из своих крепостей. По сути, ты должен уходить свободно. Ну, все раздав. Это надо разумно делать. Вот. И правильно составлять завещание, если у тебя много наследников и так далее, и так далее. Но все раздав. Поэтому как бы налегке надо жить. Налегке надо жить.
И вот отсюда вот какой вопрос. Мы же не знаем, когда это случится. Соответственно, церковь говорит, и Священное Писание говорит, вот в чем застану, там, в том судить буду. Вот ты сидишь сейчас на стуле перед отцом Дмитрием, и ты должен быть готов. То есть я вот сейчас...
Вы не готовы?
Я не готов.
Ну, это...
Но если вы говорите, что надо попросить прощения, раздать...
Нет, в этом смысле, да. Надо раньше это сделать. Нет, вы задаете конкретный вопрос. Я же вполне понимаю, что действительно может человеку явиться ангел и сказать, сегодня в 8 вечера, все. Тогда есть время. А если так, это надо сделать раньше. Вот тоже вопрос. Знаете, Бог дал смерть. Бог дал избавление от смерти. Он дал и то, значит, и то необходимо.
Ну, нет. Если Бог дал смерть, он победил смерть, смерть это не от Бога.
Нет, слушайте, ну мы же умираем, мы же умираем. Мы изданы из рая, проклятие, да, в результате которого смертность. Угу. Вот мы умираем, я эту смерть имею в виду. Человечество прожило Ветхий Завет в этой смерти, в Шеол, во тьму, до свидания. Потом Бог сказал, нет, я вам обетование дал, смерти нет. Мы сказали, фух, слава Богу, оба вопроса решены. Но это в его, это вопрос доверия. Мы просто думаем, что мы здесь устроились и знаем, как от Краснопресненской доехать там до Баррикадной, то есть дойти или до 905 года, или до Пушкинской. Мы думаем, что у нас все под контролем. Но это не так. У нас ничего не под контролем. Ну, совсем. И то, что мы контролируем, это... Удивительная мелочь. Ну, как я всегда один и тот же пример, можно, у Игнатия Брянчанинова в аскетических опытах, он говорит, что мы настолько примитивно устроены, что чтобы посмотреть, что нарисовано на другой стороне чашки, нам надо взять чашку в руку и развернуть ее к себе. То есть мы не видим вообще ничего. Ну, что это такое? Ну, то, что не можешь видеть сквозь фарфор, что ли, что там нарисовано? То есть мы ничего не знаем, ничего не контролируем, ничего не видим. Поэтому нам доверять надо Богу. А что касается того мира, то уж точно доверять. Ну, ждать, это как, не знаю, хочется жить очень здесь, потому что страшно тоже, но понятно более или менее. Но вот это как будто тебя топили, потом отпустили, сказали, все, ладно, мы тебя помучили, ты не знаешь ничего, иди, все, дыши.
Я, кстати, думал над тем, почему жить хочется.
Почему жить хочется? Потому что дар.
Это, там нет, же это... Господь. Один из чудесных священников, иеромонах, даже сейчас уж больше, чем иеромонах, говорит, а я очень хочу умереть, я очень хочу к Богу. Я очень хочу. Я этого жду, и я даже прошу вас на моих похоронах устроить праздник. Настолько этого хочу, в этом не было лукавства. Тоже думаю, ну вот о чем мы цепляемся-то? К зубному ходим, там, к кардиологу. Зачем? Это же встреча с Христом.
У нас есть обязательства. Здесь. Вот. Если у нас есть обязательства по отношению к другим людям, то мы обязаны быть в форме. Поэтому зубной, кардиолог, есть обязательства. Я понимаю, что Бог покроет все. Вот. Но обязательства есть, пока их никто не отменял. У меня там 8 детей, духовные дети, какие-то проекты, люди. Вот. Ты набираешь на себя всего, поднимаешь эту свою ответственность. Ну, сколько тебе дают, столько дают. Ну, и когда дают ответственность, дают и силы эту ответственность нести, и возможности. Поэтому ты должен быть в форме. И потом очень много людей от кардиолога со здоровыми зубами выходили и далеко не ушли. Так что тоже не в этом. Это просто это есть поддержание. Поддержание, это послушание. Наша жизнь здесь – это послушание. Послушание. Ну, в хорошем смысле этого слова. Нас сюда и, в общем, посадили, чтобы мы тут разобрались уже, так что мне хотелось возвращаться. Но уже сейчас не хочется возвращаться. Оно все прекрасно, но ну, более-менее понятно.
Что дает соборование перед смертью?
Соборование перед смертью дает, ну, во-первых, шанс исцеления, потому что таинство соборования – это вообще таинство исцеления. И функция у него одна. Так, если всерьез говорить. Вот. Отцы считают, что да, что это вот разрешение, очищение, такой пылесос, который все грехи мелкие, забытые тобой, что-то там где-то. Ну, потому что причина болезни – это всегда разложение, когда, ну, как грех, какая-то зараза. То есть физическое разлагается позже, чем духовное. Сначала что-то произошло, где-то сбились настройки, потом уже в конце, там, в самом плоть уже, и мне тоже досталось, они там не могут наверху разобраться. Вот, поэтому соборование, да, но вот как исцеление, как факт. Я видел, вот сам могу свидетельствовать, что человека соборовали, и он возвращался от, ну, от предсмертного состояния к жизни. Так что это, на это всегда надо уповать. Ну а потом для людей, которые никакого соприкосновения не имели с таинством, со святыней. То есть таинство – это что такое? Есть обряды, понятно, благодать везде разлита, но таинство – это что, какой-то концентрат благодати. И люблю, и не люблю это выражение. Особое присутствие Божие. Ну что-то вот я понимаю это, наверное, просто головой не могу понять, потому что для меня это единое, это присутствие Божие, оно везде присутствие. Особое присутствие Божие. И столкновение с этой концентрацией что-то дает душе. Мы не знаем, как действует таинство. Но все, что мы можем в последний момент в человека впихнуть таинственного, с того, что связывает там, ну как бы... билетиков туда как можно больше ему с собой туда. Эх, а вот еще это возьми, это еще возьми. Вот, мы должны сделать. Но это, еще раз говорю, что все это в последнюю секунду делается, когда, то это, ну, Господь милостив. Ну, потом Бог, знаете, кому-то дает, кому-то не дает. Вот, и бывает, человек живет всю жизнь. У меня так было множество раз, ну, как у священника. И потом вдруг идешь уже, человек там при смерти, но пока в сознании, такие исповеди. Вот, видно, что и когда исповедуешь человека, понятно, что ты так или иначе прикасаешься ко всей его жизни, если он никогда не исповедовался. И ты видишь, что вот, то он заслужил. Ну, это все очень относительно, но тем не менее ты понимаешь, почему этому человеку в последние мгновения его жизни Господь дает возможность прикоснуться к себе через таинство и успеть все, весь этот груз сбросить в исповеди и пособороваться, а некоторым даже и креститься еще повезет, так там вообще, если осмысленно, то просто рай чистый. Вот, так что, что можем сделать, надо делать.
С отцом так было. Незадолго до ухода его отец Дмитрий крестил, это было как-то очень по-настоящему. Не пойму, почему, но чувствую, что было очень по-настоящему. И с причастием, и со всем. Хотя не дает покоя, знаете, какая мысль? Получается, что вот эту концентрацию присутствия Божия мы как-то сами продюсируем, что ли? Вот. Там, я позвонил отцу Дмитрию, договорился, мы вот там пришли, и раз, и там сразу концентрация присутствия Божьего. Разве ж мы можем Богу указывать, где ему быть больше? Где
нет, ему быть больше? Послушайте, если бы специально, знаете, надо было отцу Дмитрию поехать в какой-то банк данных, где специально, он говорит, вот, смотрите, вот папа Саша, он вот решил, все, вот я еду, выдайте мне специальную на него какую-то карточку, которую я ему ко лбу приложу там, давайте, заготавливайте ее в этом великом центре, то это было бы, наверное, какое-то насилие. А так как эти таинства даны Богом, они есть. Ну, то есть они, вот они. Ты пришел, да, взял, вот священник, вот он носит, вот он принес. Ничего не произошло, просто, просто у вас есть заслуга определенная, ну, так ее назовем, перед Богом, что вы собрали себя в свое время, привели себя в храм. Да, Господь вас привел, но вы откликнулись на этот призыв, вы что-то сделали, вы ходите на службу, у вас есть знакомые священники. Вы можете в каком-то смысле или являлись, или являетесь примером для своего отца даже, что он может задуматься о том, что, в общем, Христос это не так уж пусто и бессмысленно, что в этом что-то есть. Вот вы все это сделали, и у вас поэтому есть этот доступ. Вот вы его использовали так, как вы смогли, когда это, когда появилась возможность это сделать. Богу мы... это только у Лествичника написано, что великие отцы имеют благодать, что ли, насильно преклонять Бога своей молитвой на какую-то милость. Но это вещь совсем другого уровня. Нельзя Бога заставить что-то делать, потому что Он тот, кто Он есть. Но когда... Та молитва, которую ты достигаешь по святоотеческому учению, которая, когда Бог молится сам в себе, самому себе, сам внутри тебя, ну, конечно, там можно просить все, что угодно, потому что ничего лишнего ты не попросишь. Потом это могут быть простые вещи. Я опаздываю, солнце останови, как кто-то в отечнике. Ну, потому что я опаздываю к своему другу.
Мне жена считает, что святитель Николай может остановить время в таких ситуациях. Ой, у меня была история буквально позавчера. Очень надо было доехать до вокзала, человека отвезти, а бензина осталось меньше, чем надо было. И я реально вместе с женой, она ехала рядом, молились. Верите, нет? Количество километров, оставшихся до вокзала, оно увеличивалось. Вот, вот так вот. Так что и время, и бензин может.
Да нет, может быть вообще все, что угодно. Вот все, что угодно. Просто должна быть принимающая сторона. Мы сейчас не являемся принимающей стороной для Господа Бога, потому что ему тут особо сейчас разговаривать не с кем. Понимаете?
Не понимаю.
Ну,
это именно сейчас?
Вот, да, всегда. Христос говорит, не могу сотворить чудо здесь. Ну, потому что они... Здесь не могу творить чудес, Бог говорит. Потому что люди не понимают, что происходит. Поэтому сейчас говорить не с кем. Не с кем говорить. Все сейчас здесь, все течет по Ветхозаветному. Понимаете, вот если сейчас посмотреть на картину мира, то это чистый Ветхий Завет. С вкраплениями людей, не знаю, их единицы, десятки, сотни, может быть, тысячи, которые говорят с Богом на понятном ему языке, живут так. То есть они говорят, они живут. То есть они, для них может быть чудо, пожалуйста, у них, а для А для нас все Ветхий Завет. Бог есть. Вообще нет вопросов. Страшно. Война. Голод. Землетрясение. Первобытные. Мы скатились к первобытным людям. Эмодзи. Значки. Примитивная речь. Примитивное понимание. Все прошли уже вроде по 25-му разу. Философию. Чего только мы уже, все уже заезженная история. Все замучились уже. Ну, может быть, у меня в 52 года такое ощущение, что пора завязывать. Но так, если по большому счету, да, постмодерн, дальше что будет? Дальше будет, я знаю, что будет дальше. Дальше будет техническое устранение человека. Это нормально. Но потому что не развиваешься, извини, ты не развиваешься. Вот, сам не развиваешься. Вот, поэтому развиваешь технические вещи, ну, отлично, молодец, но они тебя и не то чтобы проглотят, ты сам захочешь. Ну, что мучиться, зачем?
До начала нашего разговора у меня не было тревоги.
Нет, тревожность, это, знаете, я недавно, меня тоже одна там девочка попросила сняться у нее в каком-то подкасте в качестве примера, интервью, которое она брала там с одним замечательным евреем, интервью, какой-то коуч, забыл, как его зовут. Вот, и он говорит, мы вообще евреи тревожные такие люди. Ну, тревожные в том смысле, что мы, может быть, поэтому мы вот и богоизбранный народ, потому что мы все время, нам что-то не хватает, мы в такой в тревожности живем. Вот. Но мне кажется, что тоже вот те, кто, кого я видел, те, кто к Богу был, они были тревожные. Ну, не в смысле паники, а в том смысле, что они все время что-то еще. Вот это покоя такого, знаете, покой такой вот, который себе все представляют, благостный этот покой какой-то непонятный. Вот его совсем там не было. Чем человек был святее, тем он был, ну, тревожнее. Ну, может, возраст кому-то не позволял уже, но посмотришь в глаза настоящему старцу, а там такой огонь, такая жизнь, только за день, ну, правильную струну, да? Не начни ему говорить, а вот будет ли моя корова, не сдохнет ли она там завтра, там все, ну, смысл, о чем мы говорим. А когда ты вдруг говоришь, а я вот хотел бы, я вот желал бы, ну, не знаю как, то, там сразу все, вообще небо открывалось, сразу, да, дорогой, да, что, конечно, конечно, вот ты прям, будет что-то такое, а, великая, мощная, тревожность такая, ну, вот я имею в виду в хорошем смысле этого слова.
В глобальном смысле я хотел услышать ответ, что делать. И сейчас пока, возможно, я услышал не то, что вы сказали, но услышал примерно так. Ты не переживай. Все равно все будет, все равно все плохо, будет хуже, и ничего особенного мы с этим не сделаем. Доверься Богу.
Слушайте, ну, во-первых, у нас нет никаких других рецептов. Почему все время от церкви ждут, что мы должны расписать вам...
Так за ответами сюда бегут.
Диету. Ну, мы отвечаем. Мы можем непонятно отвечать. Послушайте, если сейчас человек скажет, ой, я слышал, что есть квантовая физика, ну-ка, кто там у вас? Расскажите мне. Он побежит в какой-нибудь физмат там или в институт какой-то квантовой физики. Там к нему может выйти очень интеллигентный и внимательный какой-то доцент или, может быть, профессор. Он скажет, что вы хотите? Я хочу узнать про квантовую физику. Ну, слушайте. Он говорит, вы издеваетесь надо мной, я не знаю вашей терминологии. Он скажет, как вы хотите еще, вам как рассказать? Поэтому мы садимся и рассказываем людям примитивно, что вот было два яблока, три банана, один съел, ты не поделился. Люди такие, и они потом выходят и говорят, в церкви нам рассказывают про яблоки и про бананы. Мы говорим, ну хорошо, про яблоки и про бананы. Ну, вы хотите больше, хотите услышать? Ну приходите, но у нас тоже свой язык есть, правда? И у нас есть своя терминология определенная. И мы, развиваясь, как ни странно, в отличие от, я думаю, что увеличивающейся терминологии, потому что появляются новые понятия какие-то везде, физика развивается, все развивается. Вот, какие-то новые фамилии, новые названия частиц. Вот. А у нас... Мы же идем от абсолюта, поэтому у нас в этом смысле развития нет. То есть мы сразу получаем полноту. Я все время никак не могу этого никому объяснить. И мы, получая полноту, кто как ее услышал, но в символе веры мы ее услышали. Ты можешь сказать, символ веры, вот люди приходят, читают по бумажке, не понимают, что там написано. Но символ веры изначально – это полнота, но очень простой, как кажется, да, вроде бы. Вот тут что написано, просто. Это полнота. Полнота понятного нам откровения. Все, точка. Если бы нужна была какая-то дополнительная, дополненная реальность, то соборы бы собрались бы и сказали, слушайте, мы забыли, здесь вот еще изволися Духу Святому и нам. Здесь вот еще поставим запятую, а там с 8 века ничего, да раньше, с какого там, с 5-го, с 4-го, ничего не менялось. Нет необходимости. Мы имеем полноту знания. Все, мы ей не размениваемся. Мы готовы усложнять, и в зависимости от сочетание с современным себе человечеством и в зависимости от уровня нашей собственной культуры, мы можем вот Сикстинскую капеллу расписать, можем физиков благословлять, можем там кино снимать. Ну, то есть, ну, это технические вещи. Мы не против. То есть мы это, вот я боюсь всегда этого слова снисхождение по отношению к светским людям, потому что им кажется, что мы очень гордые тут снисходим к ним. Но Моисей тоже сходил с горы и принес что-то непонятное на первый взгляд. Вот люди уже несколько тысяч лет с этим разбираются. А это действительно так или нет? Тоже снисхождение. А Бог сходил к Моисею, это тоже снисхождение. Но совсем, ну, с другим смыслом слова.
Постскриптум. Что такое непостыдная мирная кончина? Это в постели дома в окружении родных? Почему-то сразу такая картина возникает.
Я думаю, что... Не знаю. Не могу
сказать. Ненасильственная смерть?
Да нет, но какая-то... Знаете, у всего есть какая-то ведь все-таки благопристойность, да? Ну, красивая. Мне кажется, это какая-то...
Красивая?
Тишина. Красиво в смысле...
И сразу это, Ренат Литвинова в образе смерти представил.
Нет, не буду комментировать.
Чудесный фильм «Последняя сказка Риты».
Подождите, не искушайте. Вот так все хорошо было. Я люблю Ренату, поэтому не буду ничего говорить.
Нас здесь двое таких.
Да, значит, ну это так, знаете. Нет, это как... Это как преподобный Серафим Саровский. Вот, заходит в келью, он стоит на коленочках. Ну, уже дух ушел. Ну, вот так как-то. Ну, то есть, должно быть все... Вот у человека, который под Богом ходит, у него должно быть все красиво.
В смерти нет ничего красивого. Я ни разу не видел смерть красивую. Она всегда... Уродливая.
Нет, она всегда вот эта тихая. Вот, а потом, ну, так это по рукам ходит. Я не то, что все должно быть так, но сколько великих отцов, которых фотографировали, ну, еще успели фотографировать там перед смертью или в гробу. Ну, в гробу обычно, если священнослужители, закрытые лица. Ну, вот это какое-то блаженство. Вот это вот, то есть надо уходить в этом блаженстве некоторым. Ничего, конечно, эта посмертная маска не говорит, с одной стороны, а с другой стороны... Все равно говорит о чем-то, о многом, правда? Мы же выглядим определенным образом. Это через внутреннее к внешнему. Это не так важно все, безусловно.
Но... Мы же молимся об этом каждый день на литургии.
Ну да. Ну никому не хочется умереть. Не знаю.
На кресте?
Нет, почему на кресте? На унитазе, например. Ну, то есть, ну, простите. Ну, хочется, чтобы было красиво все. Среди родных, близких, друзей в постели. Ну, это из американской рекламы такой, скорее, образ по нынешним временам, правда? Что такое красиво? Люди на фронте погибают.
Я об этом и говорю. Что ж там мирного и красивого, и не постыдно?
Это зависит от, вот вы, как вы говорите, в чем застану, в том буду суть. Это зависит от того, что в человеке происходит в этот момент. Это как сама жизнь. Поэтому, в общем, застану, в том буду суть. Потому что от избытка сердца говорят уста, твой подвиг геройский, вот, с которым ты погибаешь, он какой? Он чем продиктован? Там есть Бог или там есть просто желание за кого-то отомстить или какое-то уже зверство, или отчаяние? Что там внутри? Это важно. Ну, естественно, что человек, который был наполнен Богом, он и будет в этом наполнении, он будет действовать этим наполнением. То есть он не будет, каждый питается тем, что он привык есть. И это его привычная пища и делает его определенным кем-то.
Помните, кто-то из святых у себя в спальне гроб поставил и спал там?
Много кто.
Много кто. Зачем? И надо ли мне это? Я боюсь гробов.
Да, ну это... Послушайте. Есть уникальные аскетические человеческие опыты. Вот в свое время, много лет назад... Мне попалась книга, моя знакомая переводила книжку про Порфирия Ковсоколевита. Он тогда не был еще причислен, греки не причислили его тогда еще к лику святых. И меня поразила эта книжка, потому что она, ну, какая-то жуть косая там написана, что он вообще с собой творил. Но, тем не менее, это очень было важно. И тогда еще в прошлом храме я... У меня была традиция, я на Пасху, на Рождество всегда что-то я прочел, мы покупали книги, и я каждому дарил по книге. На Пасху и на Рождество, два раза в году. Я дарю, не помню, на Пасху или на Рождество, приходу обращаюсь, говорю, сейчас каждый, как обычно, получит по книжке. Но, я говорю, вы читайте эту книгу, но не думайте даже в самых своих мечтах попытаться повторить эту жизнь. Не надо этого делать. Он тогда не был причислен к лику святых, а только был перевод первый, тут о нем узнали люди, об этом старце. Я говорю, так как он жил, то, что он с собой делал, не надо так делать. Ни в коем случае. Не примеривайте это на себя. Просто почитайте, как это может быть. Вот, например, да? Нас миллиарды. Если бы мы все жили по заповедям, то вот у кого-то, да, есть обычно технический вид, там, гроб, схема. Ну, то есть какие-то есть вещи, которыми человек напоминает себе о памяти смертной. Это некая культура монашеская. Но ее не обязательно переносить. У нас и так много монашеской культуры. Мы живем по... Церковь русская живет по монашескому уставу. И мирян мучает этим же монашеским уставом. Вот, поэтому у нас и так
миряне сопротивляются.
Много монашеского. Миряне сопротивляются все больше и больше, потому что становятся все более и более образованными. И говорят, ну подождите, но мы же не монахи, давайте как-то разберемся. Ну, надо разбираться с этим. Я думаю, что, надеюсь очень, что такой разбор последует, иначе мы далеко зайдем.